корзину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня активисты громадского комитета «За волю» накировали на адрес российского президента Медведева и премьера Путина зворот с просьбой проявить великодушие и допомогу у арытавання беларуса Сергея Коваленки, який протягивает голодовку супрать несправедливого присуду у Менской володарцы. Присуд стал наступством покарання его за вывешивание на новогодней елце у Витебску бел-червоно-белого стяга. Белорусские активисты кажут, что учинок Коваленки витябляне восприняли с захоплением, и он никому не нанес шкоды. Авторы звороту просят кремлевских керовников поуплывать на решение Александра Лукашенки и приводят приклад 1996 года, коли поспяхово скончилася голодовка у той же володарцы и інших вязнев. Вот что каже сябра громадского комитета «За волю» Ганна Шапуцька.
Одночі былый президент Борис Николаевич Ельцин выратовал життё Вячеслава Сючика и Юрия Хадыка, мы вырашили звернуться до нынешних лидеров Российской Федерации.
Кажа Ганна Шапуцька. Сёння маці галадоўніка Сергея Каваленкі у адміністрацыі ізалятара на Валадарскага паведамілі, што зоймуцца яе сынам, пачнуць яго лячыць. Лідія Каваленка мяркуе, што гаворка ідзе пра прымусовае кармленне. Яна гэтага апасаецца, бо паводле яе у турэмным шпіталі недастаткова кваліфікаваныя дактары, а фізічны стан яе сына вельмі дрэнны.
У него ж только кости, мяса нет на теле. Разве можно его примусово кормить? Им уже не подходит лечение в этой больнице в СИЗО. Здесь же ограниченное лечение. Ему нужна именно квалифицированная медицинская помощь, которая ему не оказывается.
Говорит мать Сергея Коваленки. Ці ведаюць людзі ў Беларусі пра галадоўку ў турме віцебскага актывіста? Ці выказваюць салідарнасць з ім? Гомельские правоборонцы Анатоль Поплавный и Леонид Судаленко хотели звернуть увагу гараджанов на лёс Сергея Коваленки на пикете. Однако гарвыканкам гэты пикет забаранил и дослал свою адмову як раз учора, у день Белорусской Конституции. Кіраўнік руху за свободу у гомельскім регіоне Пятро Кузняцоў называе прычыну, чаму, на яго думку, палітвязні патрэбныя цяперашняму беларускаму режиму.
Для наших уладов зараз Сергей Коваленко – это один из закладников. У наших уладов не засталося рычагового впливу на внешнюю политику, у приватности, в дочинении Евразвязу. И влада перешла до террористической стратегии. И она разважает прикладно так, что вот вы, подарство из Европы, там, вельми клопотитесь об этих наших людях, об этой пятой колонии. Ну, вот мы зараз побачим, насколько они для вас важны и насколько вы шире у своих клопотах. Коваленко хай помирает от голодовки, Санников хай там с іншими там катаваннями сутыкаецца. І зараз мы зробім невыязных яшчэ. І нават Кавалёва з Канаваловым адмовіліся памілаваць, я лічу таксама па гэтай же прычыне.
У мостах, як распавядае актывіст Зміцер Кухлей, многія актывісты дасылаюць грошы на рахунак жонкі Сергея Каваленкі. Аднак у іншым яны не ведаюць, што рабіць.
Яны просто не ведают, что робить в этой ситуации. Что вось можно зарабить, коли вось захопил человек закладников и выходит так само немогчимо, потому что знову спецслужбы и знову больше еще посадить. Потому что репрессии ведьми серьезно могут шахать.
Нагадаю, что шмат политиков и громадских деячов передавали Сергею Коваленку просьбу спынить голодовку. У тым ліку старшиня Европарламенту Мартин Шульц, еврокомиссар Штефан Фюля, старшиня Рады БНР Ивонка Сурвилаці, старшиня партии КХП БНФ Зянон Пазняк. Агульное спадзяванне выказывая Иван Бетка со Слонима.
Я лічу, что он больше корысти принес бы для громадства, будучи здоровым и дейничающим. Хотя каждый сам мае вырашать, як дейнич.
Ну а зараз наше пытанне. Ці ведаеце вы пра галадоўку палітвязня Сергея Каваленкі і як ставіцеся до того, что улады адмаўляюцца яго вызваліць? Адказваюць земляки Каваленкі з Віцебску.
Я, конечно, знаю. Он там весит уже порядка 50 килограмм, то есть сбросил больше 30% своего веса. И, насколько я знаю, он находится реально на грани смерти. Я считаю, что человек просто принял бой за всю страну и не намерен отступать.
Человек просто губит свое здоровье, а режим этим користается, я думаю. Было бы лепее, коли он свое здоровье заховал, деля своей справы. Я думаю, режим этим скористается просто-напросто, и человек станет инвалидом.
Мне кажется, очень правильно, что это дело придали такой вот гласности, публичности. Могли бы просто замять, что человек голодает и голодает. Ну, голодал бы себе тихонько дома, и никто бы на это не обращал внимания.
А вы откуда доведались? У нас же сроки массовой информации, такая информация не поступала.
Как не поступала? Все это знают, и везде, и в интернете, и видно же и фото его, что он бедный весь худой, страшный, вот. И просто хорошо, что это именно придали гласности, что люди видят, что, наверное, не всем все равно. И, ну, как-то сознание того, что можно как-то протестовать, то есть хоть оно вот как-то этим подкрепляется, существует.
Мне кажется, что вот он, один человек из всей Беларуси, который решил доказать, что как бы есть в стране еще люди, которые преданы белорусскому языку, белорусской культуре и готовы что-то делать. Наш правитель и властитель, он просто тупо пытается ломать таких индивидуальностей. Не будет это все зря, что он делает.
Знаете, конечно, все сидят в социальных сетях, все видят тем, кому там не все равно, они это все распространяют, эти новости. Поэтому, ну, в принципе, люди знают. Я отношусь к голодовке, к его, наверное, все-таки отрицательно, потому что мне кажется, что наши власти, им просто все равно. То есть они, ну, я бы сказала, вообще нечеловечные. Ну, мне кажется, что все-таки лучше бы, чтобы он свое здоровье управлял и, ну, не голодал так.
И он показывает силу свою, а лишь чем мощнее он ее показывает, тем жестче будет падение. То есть его задавить, и это будет как цимбал некий раздавлен. Вот это будет жестко. Я лишь, что принциповости в этом все и скончится.
Такія меркаванні мы пачулі ў Віцебску. Ну а зараз навіна пра яшчэ аднаго палітвязня. Упершыню за 7 месяцаў Мікалай Статкевіч патэлефанаваў жонцы і бацьку. Вось што пра званок паведаміла нашаму радыё Марына Адамовіч.
Ён тэлефанаваў з турмы. Званкі былі сапраўды вельмі кароткімі, але голас вясёлы, бадзёры, ён абсалютна такі упэўнены. Калі па голасе, то ніякіх перамен. Ён безумоўна турбаваў сябе сам іншых палітвязняў, перш за ўсё Дмітра Дашкевіча, пытаўся, як у яго справы, хвалюецца за яго. Ён прасіў абавязкова перадаваць прывітанні ўсім агульным знаёмам і людзям, якія яго падтрымліваюць. Хаця, на жаль, на сённяшні дзень зусім па сутнасці лісты да яго ад людзей, якія яму пишут, некие слова подтримки не доходят. Сказал про прессу, что в отрозненне от шкловской колонии по сутности амаль все подписано. Я натримовываю. Одинное, что газета «Новый час», квиточек на подписку, на якую был досланы ему Алексеем Королем, он так ни водного номера и не отримал. У помешкания явно находился шмат людей, его периодично там тузили, мабуть, потребовали как звонок там, типа, перепынивать и еще что-нибудь. Я еще раз сгадал про то, что вечер, что час дитячих гульню, дитячего шантажа любіць нас такімі, якія мы ёсць, а інакш даймо краіну скончыць.
Сказала нашаму радыё Марына Адамовіч, жонка Міколы Статкевіча.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці сапраўды вяртаюцца еўрапейскія амбасадары. З Брусэлю прыходзіць паведамленне пра магчымую разрадку ў дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Чаму Еўропа пачала рабіць крокі насустрач? Што паабяцаў афіцыйны Мінск? Аб чым ідзе закулісны торг? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бароўдзіч-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней у нашым эфіры, ну а зараз актуальныя навіны на гэтую тэму. У структурах еўразвязу абмяркоўваецца пытанне пра магчымасць вяртання паслоў краіны еўразвязу ў Беларусь. Аднак канчатковага рашэння пакуль не прынялі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускі міністэрства замежных справ карэспандэнту свабоды заявілі, што не маюць інфармацыі наконт таго, калі вернуцца ў Беларусь еўрапейскія паслы. Пазіцыя застаецца ранейшай, азначыла кіраўніца аддзелу прэсавай службы беларуска МЗС Марыя Ваншына.
Однако, рассуждая здраво, о каком возвращении можете речь еўрапейскіх паслов, если нам не устают грозить санкцыями? В том, что 23 марта будут введены новые санкции. Давайте дождемся даты, а потом уже будем определяться. В том числе и относительно на возвращение послов.
Поводле Ваншина это тычется белорусских послов, якія были откликаны за Варшавы и Брюсселю. Тем часом у амбасаде Беларуси в Литве сказали, что амбасада працуе у звычайным режиме, амбасадар з Вільні у Менск не выезжал. У представництва Евразвязу Беларуси поведомили, что покуль не мают некой официальной информации про вертанне амбасадара Украины в Евразвязу. Там заявили.
Единственное, что можем сказать, это то, что ЕС притримливался скоординованного и объединенного подхода до откликания амбасадара и будет притримливаться такого же подхода до их вертания.
Пресс-секретарь амбасады Польши в Беларуси Павел Марчук сказал корреспонденту «Свободы», что не может подтвердить информацию, згодно с якой амбасадары краины у развязу небыто вернутся ближайшим часом, как это поведомили некоторые медии со спосылкой на границы у Евразвязи.
К сожалению, нет, ничего не могу по этому поводу сказать, ведь для того, чтобы послы приехали обратно в Минск, нужно того, чтобы отозвала белорусская сторона своего посла. Он в Минске сейчас на консультациях, он должен вернуться в Варшаву, тогда возможно будет возврат нашего посла.
Как поведомил «Свободе», прессовый секретарь Министерства замежных справ Литвы Миндаугас Лашас, поколь неведомо, коли амбассадор Литвы Эдминас Богданас вернется в Беларусь.
Я нагадаю, что основное потребование европейского боку для полагоджвания дипломатичного конфликта – это вызволение политвязнев. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Верховный комиссар Евразвязу Кэтрин Эштон мяркует, что послы Евразвязу повинны не позднее, как за 7 дён вернуться назад в Беларусь. Правоборонцы, политики и журналисты, яким улады забаранили выезд за межи краины, протестуют супрать необгрунтованной забороны на свободу перемещения. Олесь Яжевич с Червинского району пропонуя поменяться местами с политвязнем Сергеем Коваленко. Николай Статкевич у першиню за 7 месяцев потелефоновал жонцы. Любов Ковалева и адвокат не могут доведаться, где находится присудженный до смертного покарания Владислав Ковалев. На станции метро Кастрышницкая отбылася акция супрать смертного покарания. У Менску штурмом взяты офис МММ. Комиссия по помилованию не приняла решение на конт лёсу Андрея Санникова и Дмитра Бондаренки. Про это порталу «Тутбай» поведомила анонимная крыница, близкая до керавництва державы. Поведомляется, быцам идет проверка звесток у СМИ, что Санников написал прошение про помилование после катаванию. Для принятия решения необходимо переконаться, что Санников саправды написал прошение по уласной воле, заявила крыница. Прессовый секретарь Андрея Санникова подчас выборчей президентской кампании Александр Атрошченков сказал «Свободе», что при жаданні это высветлить можно вельми хутка.
Это вельми нахабная такая циничная хусня, потому что мы бачили, как вызволение отбывается на самом деле в нашей краине, что для этого не треба ни для того, как посадить человека, ни для того, как вызволить, некие законные процедуры уличивать. Нас людей просто сажают и выпускают. Потому что, ну, тому такие циничные, хусливые, образливые отговорки. Я думаю, что люди, которые вырашают питание об вызволении Санникова, навіть один человек это питание вырашает, мы ведаем, какие абсолютно добро ведая, чому, в каких умовах Санников вымышлены был подписать некие там паперки. Ну, конечно, это просто протяг здеков над полезневольными, над свояками.
Сказал нашему радио Александр Атрошенков. Я нагадаю, что днями стало ведомо про то, что Александр Лукашенко не помиловал виноватых у Менским теракте Владислава Ковалева и Коновалова. Сегодня активисты шматликих групп у социальных сетках закликали у всех незгодных с расстрелом ускласти кветки для мемориальной дошки на Кастрышницкой площади и запалить там свечки. Туда ж поехала и наша корреспондентка Инна Студинская.
У своем звороте яны писали: «Гэтым мы покажем, что потрабуем увядзення маратора на смяротное покаранне. Мы потрабуем повторного, серьезного судового разбору. Мы покажем, что мы одиные и солидарные. Нельга чакать ни хвилины. Их могут расстрелять дня на день». За 10 хвилин до початку меркуемой акции до увахода у метро пришло близу 30 журналистов, шмат здымочных групп. Паўсюль по периметру было вельми шмат людей у цивильным. Так само з відеокамерами, які ўсё фіксавалі. Заважаны быў і палкоўнік Ігар Яўсеяў, намеснік начальніка гарадской міліцыі, начальнік цэнтральнага РАУС. Моладзь падыходзіла па двое, па трое, хуценька і моўчкі ставіла свечкі, ускладала кветкі. За многімі адразу ж ішоў хвост. Асабіста я бачыла, як дваіх пасадзілі ў сіні мікраўтобус нумар 9422 і К7. Усяго за паўгадзіны прыйшло з кветкамі і свечкамі каля трох дзясяткаў чалавек. У асноўным гэта была моладзь.
Я дадам, што дагэтуль невядома, дзе ўтрымліваюцца асужаныя на смяротнае пакаранне Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, якіх Аляксандр Лукашэнка адмовіўся памілаваць. Трэці дзень адвакат Станіслаў Абразей не можа сустрэцца са сваім падабаронным. Яго няма ні ў ізалятары КДБ, ні ў СІЗА Навалдарскага.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спіс невыязных апазіцыянераў. Менскі адказы ў развязу. Што можа ўратаваць жыццё галадоўніка Сергея Каваленкі? Еўрапейскія эканамічныя санкцыі, блеф ці дамоклаў меч? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 сакавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
І з вамі далей Алена Ціхановіч на хвалях Радыё Свабода. КДБ Беларусі затрымаў асобаў, якія маюць дачыненне да дзейнасці на тэрыторыі краіны фінансавай піраміды МММ-2011. Пра гэта паведамляе Цэнтр інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. У афіцыйным паведамленні нічога, праўда, не гаворыцца пра тое, як была спыненая дзейнасць офісу. Аднак на сайце Харты 97 са спасылкай на аднаго з чытачоў паведамляецца, што спецназ уварваўся ў цэнтральны офіс МММ, выбіўшы браніраваныя дзверы. Між тым, яшчэ 13 сакавіка праваахоўчыя органы прэтэнзій да офісу МММ у Менску не мелі. Каментуючы на просьбу нашага радыё сітуацыю з МММ, эканаміст Леанід Заіка праводзіць паралелі паміж дзейнасцю ўраду і Нацбанку і фінансавай піраміды.
МММ – это система, которая проверяет на прочность само правительство, потому что аналогичная ситуация в Украине. В украинских городах тоже стали создаваться представительства, довольно-таки неплохие офисы, компьютеры. Но я хочу сказать, что вот в этом аспекте может быть МММ полезно для выявления удельного веса людей с аномальным поведением, тех, кто хотели бы зарабатывать деньги из воздуха. А белорусы, особенно бедные, супербедные, они как раз и верят в эти чудеса, но... Я бы сказал, что сама политика чудес, там зарплата $300, завтра 500, она ведь не случайная. Возникает вопрос, а почему МММ берут штурмом, а те, кто предлагают такого же рода, так сказать, чудеса, почему они спокойно сидят? Если так посмотреть, то, ну, хорошо, вот сейчас, скажем, глава Нацбанка хотела взять кредит в Международном валютном фонде. И надо будет где-то в 2012 году несколько миллиардов одалживать для того, чтобы расплатиться по взятым уже займам. То есть это и есть тоже пирамида. И поэтому тоже, почему спецназ не посмотрит на эти сейфы, которые хранят эти обязательства?
Эканамічны аглядальнік Марк Бернштейн перакананы, фінансавая піраміда не можа існаваць вечна. Нават у вялікай краіне кшталту Расіі колькасць патэнцыйных укладчыкаў не бясконцая, а ў Беларусі людскі рэсурс зусім невялікі.
Человеческая жадность и глупость неистребимы. Понятно, что 20 лет назад это было настолько масштабно, что каждый готов был вложиться, и если людям предлагать халяву, кто-то обязательно клюнет, и в большой стране таких кто-то будет достаточно даже после всех уроков, которые были. Любая пирамида заканчивается падением. Когда прекращается поток вкладчиков, а он не может быть вечным, он должен нарастать, чтобы успевали выплачивать. Вряд ли подобным нелегальным образом можно создать в Беларуси работу.
Беларускі КДБ заявіў, што ўжо затрыманыя асобы, якія маюць дачыненне да дзейнасці фінансавай піраміды МММ у краіне, арыштаваны банкаўскія рахункі, кампутары і офісная тэхніка. З найбуйнішого білоруського нафтохімічного комплексу «Нафтан-Полімір» прийшла неофіційна інформація про початок підрихтовки до продажу цієї компанії російському інвестору – нафтовій компанії «Лукойл». Концерн «Білнафтахім», у який уваходить «Нафтан», не підтверджує цієї звістки. Деталі довідався Валер Каліновський.
Про пляни білоруського уряду продати «Нафтан-Полімір» ще 2 роки тому заявив перший віце-прем'єр Володимир Сямашко. Спеціально на продаж заміжному інвестору у 2008 році були об'єднані 2 новополоцькі підприємства – «Полімір» і «Нафтан». Володимир Сямашко потенційними покупниками називав російські компанії «Лукойл» і «Роснефть». У кастричнику минулого року намісник міністра енергетики Росії Анатоль Яновський заявив, що «Одіна економічна простора і митний союз сприяють енергетичному супрацовництву з Білоруссю». І що, в приватності, у російського боку є пропонови на конт куплі «Нафтан-Полімір». Днями один з супрацовників економічного відділу компанії «Нафтан-Полімір» повідомив «Свободі», що в якості інвестора обрана російська компанія «Лукойл» і що вже почалася передпродажна підрихтовка. «Хучей за все нас продадуть «Лукойлу», – сказав один з економістів «Нафтан-Полімір», який попросив не називати його прозвища. Офіційне підтвердження цієї інформації ні на самім підприємстві, ні в концерні «Білнафтахім», куди уваходить «Нафтан-Полімір», знайти не вдалося. Говорить пресовий секретар «Білнафтахіму» Марина Костюченко.
Такая работа, насколько я ведаю, с боку концерна не ведется, а вовсе решение о продаже акций, которые належат державе, любого предприемства, тем лику и «Нафтана», не уходит в компетенцию концерна.
На самом предприемстве некоторые чекают, коли уже отбудется давно обещанная приватизация, свечить был и рабочий «Нафтана» Владимир Кунцевич.
Люди уже пережили вот этот этап. Ну, хоть, может, люди думают, что а хоть бы что-нибудь купил, может, что изменилось. Вот в приватности вот на «Карпатнафтохімія» был, то есть «Калуша» там за Западной Украиной, там вот «Лукойл» их купил в свой час, то там я недель не задоволен этим «Лукойлом». Там «Лукойл» прийшов і почалася грандіозна реконструкція заводу.
Конкретних розмов о продажі «Нафтан-Полімір» «Лукойлу» покуль що нема, зазначив лідер незалежного профсоюзу підприємства Іван Святоха. Особисто він скептично ставиться до вигодов, яке може отримати колектив від такого продажу.
Я ще не бачив ні одного інвестора, який прийшов і щасливив людей.
Розмови о продажі білоруських НПЗ активізувалися у зв'язку з тим, що антикризисний фонд «Евразес» припинив перелічення чергової транші кредиту Білорусі, одної з умов, якого було більш активне проведення приватизації офіційним Мінськом, каже незалежний експерт Тетяна Маньонок.
Білоруський бок повинен пропонувати цьому антикризисному фонду для приватизації тримання 2,5 мільярда доларів від приватизації. І що за цим? Чи є серйозні пропрацовки? У мене великі сумнення. Можливо, ведуться якісь перемови, але до виніку, звісно, я ще далек.
Олександр Лукашенко раней оцінював «Нафтан-Полімір» у 3 мільярди доларів. Незалежний економіст Леонід Злотніков каже про менший ринковий кошт компанії.
Мільярда півтора, а з «Полімір»... Може бути і менше. Нагрузку віддаю.
Леонід Злотніков переконаний, що гроші від приватизації білоруському уряду тепер потрібні, у тим ліку для того, щоб вертати раніше отримані кредити.
Передавав Валер Каліновський. З вами Радіо Свобода. Кожний день у нашому ефірі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Сьогодні послухаємо один з дзвінків, де слухач уздимає тему, ці з'являються рівнозначними слови «Білорусь» і «Лукашенко».
Вместо слова «Лукашенко» употребляється слово «Білорусь». Це незаконно і несправедливо. Тепер, значить, в защиту Білорусі, то біж Лукашенко, виступила известная Матвієнко. В принципі, вроде би, правильно все. А якщо ми заглянемо, відкриємо кришечку і подивимося, в чому ж там діло? І діло просто, як Божий день, ясно. Не о Білорусі должен бути річ, що там хтось ругає Євросоюз, або Америка, або хтось. Не Білорусь ругає. Це прикривається Лукашенко, нагибають Білорусі і так далі. Ні, річ йде о том, що Лукашенко посадив своїх опонентів безжалостно. На многие годы это несправедливо и неправильно, но он, как человек некультурный, необразованный, он понять этого не может. Мстительный к тому же, вот это мстительный, жадный, завистливый. Вот и все. Белоруссии никто не хочет зла, но из-за него, из-за того, что он неправедный человек.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а на нашем сайте у інтернеті «Свобода.орг» ми проводимо питання, чому Олександр Лукашенко не помілував Уладислава Ковальова. З тих варіантів відказу, які ми пропонували, більш за все людей вибрали варіант, каб сховати правду – 73%. Менш людей міркують, каб задоволити свій електорат – 4%, каб подражнити Захід – 3% і характер не дозволив – 16%. Правоабаронцы, палітыкі і журналісты, якім улады забаранілі выезд за межы краіны, пратэстуюць супраць неабгрунтаванай забароны на свабоду перамяшчэння. Яны патрабуюць тлумачэння ў праваахоўных органаў і рыхтуюцца звяртацца ў суд. Сёння на нашым сайце таксама адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Алегам Гулаком, які таксама патрапіў у беларускі чорны спіс. Паслухаем адказ на адно з пытанняў.
Ці могуць улады прыдумаць нейкія законныя падставы для забароны на выезд і потым нейкім заднім числом прадставіць іх грамадскасці? Маўляў, глядзіце, вось інструкцыя, паводле якой можна не выпускаць за мяжу.
Прызнаюся, што я да апошняга не верыў, што беларускія службоўцы пойдуць на настолькі незаконны крок. Увесці забарону на выезд без усякіх больш-менш законных падставаў. Раней рэпрэсіўныя меры хаця б фармальна абапіраліся на вонкава-прававыя абставіны. Але мяжоўваць выезд, пасылаючыся на грамадзянскую справу, якой няма, прычым у сітуацыі, калі это, ну, насамрэч вельмі лёгка правяраецца, гэта нейкая новая плынь у працы спецслужбаў. Цяпер, натуральна, я ўжо і не вельмі здзіўлюся, калі будуць сфабрыкаваныя нейкія падставы заднім числом. Але штучнасць падобных дзеянняў зробіцца яшчэ больш відавочнай. Спадзяюся, што мы гэта не пабачым. Але нагадаю, што ў чэрвені гэтага года спецслужбам будзе палёгка, бо набудуць моц змены ў закон аб ездзе і выездзе і забарону на выезд можна будзе прымяняць на падставе таго, што асоба знаходзіцца ў прафілактычным спісе КДБ. Вот тады ўжо для спецслужбаў пачнецца вольніца. Гэтыя спецыялісты, як практыка паказвае, аформіць справу хоць заднім числом, хоць бокам, хоць скокам могуць.
Гукавы запіс адказу Алега Гулака прагучыць у нашым суботнім эфіры, ну а ўжо сёння, нагадаю, іх можна пачытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Верховны камісар Еўразвязу Кэтрын Эштон мяркуе, што паслы Еўразвязу павінны не пазней, як за 7 дзён вярнуцца назад у Беларусь. Праваабаронцы, палітыкі і журналісты, якім улады забаранілі выезд за межы краіны, пратэстуюць супраць неабгрунтаванай забароны на свабоду перамяшчэння. Алесь Яжывіч з Чэрвенскага раёну прапануе памяняцца месцамі з палітвязнем Сергеем Каваленка. Мікалай Статкевіч упершыню за 7 месяцаў патэлефанаваў жонцы. Любоў Кавалёва і адвакат не могуць даведацца, дзе знаходзіцца прысуджаны да смяротнага пакарання Уладзіслаў Кавалёў. На станцыі метро Кастрыжніцкая адбылася акцыя супраць смяротнага пакарання. У Менску штурмам узяты офіс МММ.